И, возможно, впервые за годы их знакомства он почувствовал, что может любить ее без опаски. Потому что она отпускала его? Пожалуй, что да. Нет, пожалуй, он мог и опустить. Он знал, что да. Уже чувствовал, будто смотрит в телескоп не с того конца. Так что, возможно, все было хорошо. И что он под этим понимал? Вывод, что может любить ее? Что может любить ее, пусть она и выглядит, как его мать в более молодые годы. Пусть даже она ела печенье в кровати, когда смотрела «Хардкасл», «Маккормика» или «Фалькон Крест», и крошки всегда попадали на его сторону. Пусть даже она не умна, и пусть даже забывала про его лекарства в шкафчике аптечки, потому что свои хранила в холодильнике. А может быть, могло быть так, что... Все эти другие идеи он рассматривал так или иначе, с одной стороны или с другой, по ходу своих туго сплетенных жизней сына, любовника, мужа. Теперь же, когда он покидал дом, как ему казалось, действительно в последний раз, новая мысль сверкнула в голове, и озарение прошлось по нему, как крыло какой-то большой птицы. А если Майра боялась даже больше, чем он? А если его мать тоже? Еще одно воспоминание о Дерри выстрелило из подсознания злобно шипящим фейерверком. На центральной улице находился обувной магазин. «Корабль обуви», так он назывался. Мать как-то раз привела его туда, он полагал, что ему было не больше 5 или 6 лет, и велела сидеть тихо и быть хорошим мальчиком, пока она выберет пару белых туфель на свадьбу. Он сидел тихо и вел себя, как положено, хорошему мальчику, пока мать говорила с мистером Гарденером, одним из продавцов. Но ему было только 5 или 6 лет, а потому, когда матери не подошла уже третья пара принесенных мистером Гарденером белых туфель, заскучавший Эдди встал и направился в дальний конец магазина, чтобы получше рассмотреть некое сооружение, которое заинтересовало его. Поначалу он подумал, что это большой ящик, поставленный на попа. Подойдя ближе, решил, что это стол. Но, разумеется, более странного стола видеть ему еще не приходилось. Он был таким узким. Изготовили его из блестящего полированного дерева, украсили инкрустацией и резьбой. Опять же, к нему вел короткий лестничный пролет из 3 ступенек. Эдди никогда не видел столов со ступенями. Вплотную приблизившись к этому необычному столу, он увидел, что у его основания дырка, на боковой стороне — кнопка, а наверху его это просто заворожило. Нечто такое, что выглядело точь-в-точь, как космоскоп капитана Видео. Эдди обошел стол и обнаружил надпись. Должно быть, ему уже исполнилось 6 лет, потому что он смог ее прочесть, шепча каждое слово. «Ваша обувь вам подходит?» «Проверьте и увидите». Он вновь обошел стол, поднялся по 3 ступенькам, сунул ступню в дырку у основания проверочного устройства. «Ваша обувь вам подходит?» Эдди этого не знал, но ему не терпелось проверить и увидеть. Он сунул лицо в резиновую маску и нажал на кнопку. Зеленый свет залил глаза. Он увидел свою ступню, плавающую внутри ботинка, заполненного зеленым дымом. Он шевелил пальцами ноги, и пальцы, на которые он смотрел, зашевелились. Его пальцы. Все точно, как он и подозревал. Тут только он осознал, что может видеть не только сами пальцы. Он может видеть и кости. Кости своей ступни. Он скрестил большой и второй пальцы, словно снимая последствия того, что солгал. И кости образовали букву «Х», только не белую, а гоблински зеленую. Он мог видеть... Тут пронзительно закричала его мать. Этот панический крик разорвал тишину обувного магазина, как скрежет отлетевшего лезвия косилки, как пожарный колокол, как трубный глаз. Эдди в страхе вскинул голову, оторвавшись от объектива, и увидел, как она бежит к нему через весь магазин в одних чулках с развивающимся позади платьем. Она сшибла стул, и одно из этих приспособлений для измерения размера ноги, которые всегда так щекотались, отлетело в сторону. Ее грудь вздымалась, рот превратился в алую букву «О», символизирующую ужас. Головы продавцов и других покупателей поворачивались в ее сторону.
«Эдди, слезь оттуда!» — кричала она. «Слезь оттуда! От этих машин у тебя будет рак! Слезь оттуда, Эдди! Эдди!»
Он попятился, будто машина внезапно раскалилась до красна. В панике забыл про ступеньки. Каблуки соскользнули с верхней, и он начал медленно заваливаться назад, отчаянно замахал руками в уже проигранной битве за сохранение равновесия. И разве не подумал он тогда с безумной радостью? «Я падаю! Я упаду и узнаю на собственном опыте, каково это — упасть и удариться головой! Как же здорово!» Разве он так не подумал? Или мужчина, которым он стал, вкладывает взрослые, служащие его целям мысли в голову ребенка, в которой всегда кишмя кишат сбивчивые догадки и смутные образы, образы, которые теряют смысл, обретя четкость? Подумал? Или попытался подумать? В любом случае, вопрос этот так и остался спорным. Он не упал. Мать подоспела вовремя. Мать поймала его. Он разрыдался, но не упал. Теперь все смотрели на них. Он это помнил. Он помнил, как мистер Гарденер подобрал с пола приспособление для измерения размера ноги и проверил маленькие скользящие штучки, чтобы убедиться, что приспособление работает, а второй продавец поднял стул и один раз всплеснул руками, выразив пренебрежительное удивление, прежде чем его лицо вновь превратилось в любезно-бесстрастную маску. Лучше всего Эдди заполнил мокрую мамину щеку и ее кислое дыхание. Он помнил, как она вновь и вновь шептала ему в ухо.
«Никогда больше этого не делай! Никогда больше этого не делай! Никогда больше!»
Его мать словно произносила заклинание, отгоняющее беду. То же заклинание она произносила годом раньше, когда обнаружила, что няня отвела Эдди в общественный бассейн в Дерри-парк в особенно жаркий летний день. Случилось это, когда страх перед полиомиелитом начала 50-х только-только начал сходить на нет. Она вытащила мальчика из бассейна, говоря, что он не должен этого делать. Никогда, никогда. И все дети смотрели на них так же, как сейчас продавцы и покупатели, а ее дыхание и тогда пахло чем-то кислым. Она увела его из корабля обуви, крича продавцам, что она всех их засудит, если с ее мальчиком что-то случится. Все утро перепуганный Эдди то начинал, то прекращал плакать, и астма донимала его весь день. А ночью он долгие часы лежал без сна, гадая, что такое рак, хуже ли он полиомиелита, может ли он убить, как много времени ему на это потребуется, как тебе будет больно, прежде чем ты умрешь. Задавался он и вопросом, отправится ли он потом в ад. Угроза была серьезной, это он точно знал. Мама очень уж перепугалась, вот откуда он знал. Ее охватил такой дикий ужас. «Марти», — позвал он через эту временную пропасть, — «ты меня поцелуешь?» Она поцеловала его и прижала к себе так крепко, что у него застонали кости спины. «Будь мы в воде», — подумал он, — «она бы утопила нас обоих». «Не бойся», — прошептал он ей на ухо.
«Ничего не могу с собой поделать», — заголосила она.
«Я знаю», — ответил он, почувствовав, что астма отступает, хотя Марти крепко прижимала его к себе. Свистящая нотка из дыхания ушла. «Я знаю, Марти». Водитель вновь нажал на клаксон.
«Ты позвонишь?» — спросила она дрожащим голосом.
«Если смогу».
«Эдди, пожалуйста, разве ты не можешь сказать мне, в чем дело?»
А если бы он мог, ей бы стало спокойнее. «Ну ладно, вечером мне позвонил Майк Хенлон, и мы какое-то время поговорили, но весь наш разговор сводился к двум пунктам». «Все началось снова», — сообщил Майк. «Ты приедешь?» — спросил Майк. «И теперь у меня поднялась температура, Марти. Только эту температуру не сбить аспирином. И мне трудно дышать. Только этот чертов ингалятор мне не поможет. Потому что эти затруднения с дыханием связаны не с легкими или горлом. Причина в области сердца. Я вернусь к тебе, если смогу, Марти. Но ощущаю себя человеком, который стоит у входа в старую штольню, потолок которой в любой момент может обрушиться во многих местах. Стоит у входа и прощается с белым светом.